Сегодня я хотел сфокусироваться на одном месте Священного Писания, которое очень давно лежит на моем сердце. Я давно о нем рассуждал и давно хотел поделиться с вами той колоссальной, глубочайшей истиной, которую Господь открывает нам в своей смерти, в своих страданиях. Сегодня Страстной четверг. Мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа. Здесь перед нами хлеб, перед нами вино. Мы сегодня фокусируем наше сознание на Господе нашем, который пришел на эту землю, пострадал за нас и умер на кресте для того, чтобы дать нам жизнь. Апостол Павел когда-то об этом писал, повторяя повеление Иисуса Христа для нас. Первое послание к Коринфянам, известные слова из 11 главы. Здесь сказано так: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, ешьте, это есть тело мое за вас, ломимое. Это творите в мое воспоминание“». Личность Иисуса Христа и его голгофский подвиг настолько многогранный, настолько величественный, что о нем можно очень много говорить, и о нем нужно очень много говорить. Он стал источником нашего спасения, он стал источником нашей жизни, он стал источником всего смысла, вообще всего того, что ожидает вселенную, всего будущего. Но страдания Иисуса Христа, они имеют еще одну чрезвычайно важную грань. Именно на ней я хотел бы сегодня остановиться вместе с вами. Основной текст, который мы сегодня будем изучать, находится в первом послании апостола Петра. 1 Петра. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. 1 Петра, 2 глава. Мы прочитаем с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Это очень интересное утверждение апостола Павла, суть ее, апостола Петра. Суть его ее можно свести к следующему. Посмотрите. Христиане призваны следовать Христу по пути страданий. Я еще раз повторю. Христиане призваны следовать Христу по пути страдания. Это звучит совершенно неожиданно в наше время. Дело в том, что за последние, наверное, несколько десятилетий, может быть, лет 50, последние лет 50, мы живем в совершенно нереальных условиях. Эти условия радикально отличаются от всего того, чем жило человечество на протяжении тысячелетий, чем жила христианская церковь, чем жили христиане на протяжении 2000 лет. Это аномальное время, в которое мы живем. Суть этой аномалии заключается в том, что все оставшееся, вернее, все прошлое время, главной целью людей было выжить. Сегодня не просто главной целью, а сегодня нормой стал комфорт. Это результат человеческой деятельности. Бог дал человеческую разум, человеку разум. Бог дал способности. Люди используют эти способности и улучшают свою жизнь. Если мы внимательно посмотрим, научно-технический прогресс, цифровая революция, роботизация, искусственный интеллект, они создали условия, в которых удобство, комфорт, минимизация боли и все проникающие наслаждения стали нормой. Многочисленные машины помогают нам в быту, автоматизация производства существенно облегчает труд, цифровая революция создает условия, когда обмен информацией мы можем по щелчку или по один клик получить информацию из любой точки мира. Армия психологов прилагает многочисленные методы борьбы с внутренним дискомфортом. Врачи и огромный прорыв в медицине обеспечивают беспрецедентный уровень борьбы с болью и болезнями. Это то, где мы сегодня живем. В результате мы живем в так называемом терапевтическом обществе. По-русски так не говорят, но по-английски есть такая фраза – therapeutic society. Это означает, что любая боль у человека всегда есть – дайте таблетку. И люди даже возмущают, как от этого нет таблетки? У меня болит, дайте таблетку. Мы живем с предпосылкой внутренней в результате всего этого технологического прорыва, что весь наш дискомфорт должен быть немедленно устранен. Это реальность, в которой мы живем сегодня. Все это создает в умах, а часто в подсознании людей, ложное ожидание рая на земле. Опять-таки, это реальность человеческого прогресса, в котором мы находимся сегодня. Во всяком случае, мы ожидаем жизнь без страданий, без боли, без напряжения, считая это нормой. Апостол же говорит здесь о чем-то совершенно другом. Посмотрите еще раз на эти слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Дальше описание, что Он вообще был свят, Он не сделал никакого греха, Он не заслуживал никакого неудобства, никакой боли, никакого дискомфорта, но Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. В этот вечер, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, мы особенно внимательно посмотрим на страдания Христа и их роль в нашей с вами жизни. Я хотел бы посмотреть коротко на причину страданий, почему, откуда она взялась, на то, как Христос победил страдания, и на то, каким образом это практически действует в нашей с вами жизни. Первая причина страданий. Библия – это единственная книга, которая представляет нам рационально обоснованное и соответствующее действительности объяснение жизни на земле вообще и возникновение страданий в частности. Это еще одна грань. Когда я прихожу к Писанию, когда я исследую его, оно снова и снова убеждает меня в том, насколько оно точно, насколько оно действенно, насколько это реально нужно каждому из нас. Когда Бог сотворил человека, то общим описанием всего того, как был человек и вся жизнь на земле устроена, мы можем найти в Бытие 1 глава 31 стих. «Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Вместе с тем Бог предупреждает первых людей об опасности нарушения Его законов, об опасности того, чтобы вступить в конфликт с Ним или пойти против Него. Он, помните, говорил, если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Смерть – это разрыв с Богом. То есть изначально люди были созданы, чтобы жить и функционировать в гармонии с Творцом. В этом изначальный смысл создания людей. Мы созданы для сотрудничества с Богом. Мы созданы для гармоничного взаимодействия с Ним. Вот так устроена душа моя и твоя, дорогой друг. Вот там мы найдем мир, и там мы найдем удовлетворение. Грех разорвал эту связь, и он нарушил эту гармонию. Это привело людей к страданиям. Библия говорит нам о трех аспектах страдания, которые переживает каждый из нас. Аспект номер один – это потеря гармонии с Богом. То есть человек теряет личную гармонию с Богом. То есть когда люди пошли против Бога, они сделали себя самих главной точкой отсчета в жизни и центром и смыслом своей жизни. В этом и был смысл слов сатаны «будете как боги». Если вы восстанете, если вы вкусите от этого плода, будете как боги. Проблема людей заключается в том, что они не сделаны для этого. Они не способны существовать как точь, функционировать как главная точка отсчета, как main point of reference, reference point. Они не сделаны для этого. Но каждый из нас живет именно с этой предпосылкой. И по этой причине мы постоянно в напряжении с волей Божией. Воля Божия такая, а мы по-другому хотим. А у нас весь наш внутренний мир настроен по-другому, наше мышление по-другому, наши чувства реагируют, и мы постоянно находимся в этом напряжении, в этом разрыве. Мы-то Бога не перетянем никогда. И мы постоянно, то нам жарко, то нам холодно, то это не так ведут себя, то здесь не так, то вот там не так. Но главная проблема не в том, что вокруг не так. Главная проблема, что сердце наше не в гармонии с Богом. Посмотрите, апостол пишет, Титу, 3 глава, 3 стих, «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий, и отсюда жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Это реальность сердца без Бога. Посмотрите, несмысленно не понимают реальность вне Бога. Непокорные бунтари имеют свою собственную точку зрения, которую хотят отстаивать. Значит, заблудшие, как эффект этого заблудшие. Значит, живут рабы похоти, они живут, чтобы было хорошо. This is therapeutic society. Они живут для того, чтобы получить удовольствие, которое никогда их не удовлетворит. Ну и как естественный конец всего этого, жили в злобе и зависти, потому что все, на что претендуют, и все, на что надеются, что принесет им удовлетворение, не удовлетворяет в конце концов. В результате злоба, зависть, гнусные ненавидят друг друга. Ну, это, правда, о неверующих сказано. Это сказано о людях, которые не знают Бога. Но когда человек приходит к Богу, у него остается еще греховная природа, и эта греховная природа дает о себе знать во всех этих категориях. Именно в этих категориях. И когда по-настоящему верующий человек ощущает вот это напряжение, от этого напряжения он страдает. Помните, апостол Павел пишет и говорит о себе, 7 глава Римлянам, 19 стих, «Доброго, которого хочу, не делаю». А злого, которое не хочу, делаю. И дальше 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Мы не оправдываем своих собственных ожиданий. Наша греховность приводит нас в состояние напряжения, в печали от нашей внутренней несостоятельности. Мы просто обнаруживаем, и там провалил, и там не дотянул, и там ожидал, большего не смог обеспечить того, что хотел. Кроме того, мы страдаем от зависти, от ревности, от неудовлетворенных желаний, от неисполнившихся ожиданий. Страдаем от раздражения, от обид, от страха, от уныния, от горечи. Все это происходит по той же самой причине, дорогие мои. Однажды между человеком и Богом потеряны были гармоничные отношения. Второе. Вторая сфера – это потеря гармонии с людьми. Естественно, если один человек сделал себя смыслом жизни и точкой отчета, и второй человек сделал себя смыслом жизни и точкой отчета, ему очень трудно будет поладить, очень трудно. А так как вокруг сотни, миллионы людей, то весь мир и похож на вот эту бурлящий, на этот бурлящий океан. Бог это объявил в самом начале, когда люди только согрешили. Помните, он обращается к Еве, 3 глава Бытия, 16 стих. Жене сказал, умножаю множу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою. Вот эта фраза, она лучше немножко понятна на английском языке. Посмотрите. Your desire should be contrary to your husband, but he shall rule over you. Посмотрите, какое tension, какое напряжение между этими двумя людьми. Их только два человека на всей земле. Это результат греха, это результат потери гармоничных отношений с Богом. Находясь под влиянием греха, окружающие нас люди нас обижают. Это факт. Мы не в раю живем. И будут обижать. Нас обманывают. Нас не любят. Кто-то абсолютно не любит, кто-то нас игнорирует, кто-то с нами не считается, кто-то использует в своих интересах, кто-то ссорится с нами, кто-то говорит о нас плохое другим, кто-то враждует с нами. Люди подводят, люди предают, люди начинают и ведут войны, люди грабят и убивают других, люди насилуют, люди преследуют, унижают, уничтожают других морально. Все это люди делают. В результате потери гармонии отношений с Богом. Давид, когда убегал от Саула, писал такие слова, 54-й псалом со 2 стиха: «Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Заметьте, сердце мое трепещет во мне. И смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. Друзья, это реальность жизни на земле, которую описывает псалмопевец. Кроме того, мы страдаем не только от того, что против нас делают зло. Наверное, больше страдаем, когда делают зло нашим близким. Нам тяжело, когда наши родные или близкие болеют или попадают в трудные обстоятельства, но еще тяжелее, когда они сами принимают плохие решения. Когда те, кого мы любим, разрушают свою собственную жизнь своими решениями, своими действиями. Все это результат грехопадения, разрушившего гармоничные отношения человека с Богом и как результат людей друг с другом. Есть еще один источник скорбей, третий источник – это потеря гармонии в природе. То же самое, в принципе, когда люди согрешили, то это грехопадение, оно разрушило, повредило живительную связь человека с Богом, и не только человека с Богом, но повредило и систематизирующий код физического мира, то, на чем построен мир, в котором живут люди. Оставляя согрешивших людей жить на земле, а им больше негде жить, на Марсе они не могут жить. На земле. Земля была создана для того, чтобы люди жили. Бог подвел под проклятие землю. То есть земля, она переживает действие проклятия, которое заслуживает человеческий грех. Посмотрите, как Бог говорит об этом Адаму. 3 глава Бытия, 17 стих. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее». Со скорбью. Это новая реальность. «Тернии волчьи произрастит она тебе, будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься». То есть грех стал причиной глобального сбоя во всем творении. Люди болеют, их атакуют различные инфекции, различные вирусы. Разные процессы гормональные идут не так. В каждое мгновение в человеческом организме происходит одновременно 5000 химических реакций. Одна сбивается, и у человека болит голова, у человека поднимается давление, он не может функционировать, у него слабость, или он вообще говорит что-то, что он не должен был говорить. Это сбиваются процессы в организме. Кроме того, мы попадаем в аварии, с нами происходит то, что принято называть несчастные случаи, когда сбивающийся порядок вещей приводит к трагичным результатам. Далее природные бедствия, землетрясения, пожары, самые разные ураганы, засуха, торнадо, наводнения и так далее. Этот список можно продолжать. В конце концов, мы стареем. И со старостью приходит слабость, неспособность позаботиться о себе. Дряхлеющий организм теряет былую красоту, теряет силу, теряет способность противостоять болезням. И в конце концов человек приходит к своей дряхлости и умирает. Все это по причине человеческого греха. Апостол описывает страдания, вызванные тлением в физическом мире, словом «стенание». Посмотрите, Римлянам 8 глава 22 стиха. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Итак, страдания возникли в результате потери гармонии с Богом. Очень интересно посмотреть, что люди, используя разум, используя науку, используя достижения, борются со страданием. Заметьте, как они борются. Они борются не через возвращение к Творцу, а через то, что мы сами сможем сделать общество. построить жизнь, в которых страданий не будет. Мы минимизируем страдания. Именно этим движется все человечество. Очень интересно, заметьте, как только индустриальная революция прошла или на пике индустриальной революции был пик веры в человечество. И потом бабах, Первая мировая война, Вторая мировая война с десятками миллионов погибших и ужасными зверствами. После Второй мировой войны основывается Организация Объединенных Наций, и теперь человечество верит в то, что установлены международные законы, порядки и правильно, и теперь войн не будет. Мы видим, как человечество возвращается снова и снова на круги своя по простой причине. Заметьте, Соединенные Штаты – одна из стран, где уровень комфорта высочайший в мире. Но в Соединенных Штатах, как ни в какой другой, огромное количество депрессий и самоубийств. В прошлом году только, или в позапрошлом, помните, я приводил цифру, 100 тысяч молодых людей, 100 тысяч, это город большой, умерли от передозировки наркотиками. А сколько не умерло, которые на наркотиках сидят? Все это говорит о том же самом. Люди пытаются решить проблему страданий своими человеческими методами без Бога. Давайте теперь посмотрим на то, как Христос решает эту проблему. Победа над страданием. Мы коротко остановимся на этом, и потом посмотрим на то, как это касается нас с вами сегодня, нашей практической жизни. Еще раз давайте вернемся к нашему тексту. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить нас от страданий. Для того, чтобы освободить нас, Он должен был пострадать. Ему нужно было прийти и окунуться в эту землю, в эту земную жизнь, в эту человеческую историю, полную борьбы, боли, напряжения, тления, страдания, противостояния. Он сознательно оставляет трон небесный. И он сознательно не сходит к нам вниз сюда. И он сознательно идет, зная, что он будет страдать. Он идет для того, чтобы страдать. Сегодня мы все живем для того, чтобы минимизировать страдания. Уйти от них как можно дальше. Когда они возникают, мы бьем тревогу и делаем все возможное для того, чтобы минимизировать все это дело. Иисус, наоборот, в другом направлении движется. Он пришел, чтобы пострадать за нас. Операция по освобождению людей от страданий также имеет три этапа. Мы посмотрим на них кратко. Первое – Христос примиряет людей с Богом. Так как причиной всех страданий является потеря гармонии человека с Богом, Иисус приходит не для того, чтобы ООН основать, в котором был бы отдел здравоохранения, отдел по здоровому питанию, отдел там, социального устройства и психологии. Нет, Иисус приходит для того, чтобы to solve the root problem, чтобы решить корневую проблему. И поэтому он идет, он знает, что вокруг будет гореть. Он понимает, что его будет бить. Он понимает, что его в конце концов распнут. И он идет туда, в этот ад человеческий, для того, чтобы вот там вырвать вот эту коренную проблему. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Колоссянам 1 глава, 19 стих, описание того, для чего это. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, чтобы восстановить эту нарушенную гармонию, умиротворив через Него кровью креста Его и земной, и небесной, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, чем? Смертью его. Чтобы представить святыми и непорочными, и неповинными пред собой. Очень интересная картина. Иисус сходит сюда на землю, и вокруг его атакуют, его точно так же предают, даже хуже, чем нас. Его точно так же подводят, его точно так же используют, его точно так же игнорируют, против него точно так же клевещут, строят планы для того, чтобы его предать на смерть, и все, весь букет того, тех человеческих проблем, которых, скорбей, о которых мы говорим. Но Иисус, в отличие от любого другого человека, живет, и у него внутри есть источник, который связывает его с небесами. Вы знаете, он всегда, в любой, или почти в любой момент, я скажу об одном, в любой момент своей жизни он был в гармонии с Отцом. И поэтому он жил. Он жил среди скорбей. Его атаковали, вокруг него горело. Он был в эпицентре атак, но он внутри, он в своем сердце всегда имел глубочайший мир и глубочайшее спокойствие. Почему? Он знал, что он в гармонии с Отцом. Был только один момент, когда эта гармония нарушилась. Вы помните, как на Голгофском кресте? Момент, когда Иисус Христос взял на себя человеческий грех, произошло немыслимое. Произошло то, что мы не можем объяснить, то, что человеческий разум не способен охватить, когда Сын, вопия к Отцу, говорит: Боже мой, для чего Ты оставил меня? Иисус Христос сошел до самого дна, вот в ту точку Он ассоциировал себя с нами, Он стал на нашу сторону даже в тот момент, даже в той точке, которой нужно было, приняв на себя наши грехи, потерпеть наказание за него. Эти страдания были безграничны по своей силе и интенсивности, потому что они соответствовали безграничному гневу святого и справедливого Бога, излитого в качестве воздаяния за человеческое зло, сделанное против безграничного и святого Бога. Вот почему только полноценный Бог, который был полноценным человеком, мог совершить жертву искупления. Но посмотрите, как только Божья справедливость была удовлетворена, помните слова Иисуса Христа, последние слова, которые Он произносит на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Знаете, что сделал Иисус? Взяв на себя тяжелейшие страдания, которые здесь на земле, и став рядом с нами, Он примирил нас с Отцом. Он восстановил нашу гармонию с Ним. В этом Его решение проблем. 1 Петра 3:18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведный за неправедных. Это когда первая ступень Божьего плана освобождения людей от страданий, сойдя в наш мир, пораженный грехом и тлением, взяв на себя наши грехи и пострадав за них, Иисус создал условия для восстановления гармонии с Богом всех верующих в Него. Теперь, дорогой мой друг, если ты христианин, если ты христианка, ты можешь жить вот здесь на земле среди пожаров, среди войн, среди многочисленных атак, и до конца нашей земной жизни это то, в чем мы будем жить. Точно так, как Иисус Христос ты можешь жить, имея эту непосредственную связь с Богом, Творцом Вселенной, который стоит на нашей стороне сегодня. Второе, что делает Иисус Христос? Он примирил людей с Богом. Второе, Он покоряет людей Богу. Этот процесс имеет уже две грани, две стороны. Самое первое, Иисус Христос через действие Слова и через действие Святого Духа, Он спасает людей. Одного за другим, одного за другим. Римлянам 1:4-5 апостол Павел пишет о Иисусе Христе, Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство. То есть Бог посылает апостола Павла для чего? Чтобы покорять, во имя Его покорять веры все, вере все народ. То есть что делает сейчас Иисус Христос? Он примирил человека с Богом на Голгофском кресте, и теперь Он посылает учеников, посылает апостолов, посылает нас с вами, посылает церковь, чтобы во имя Его покорять вере народы, чтобы спасались люди. Это первая ступень. 1 Коринфянам 15:27 сказано о том, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока последний человек, предназначенный Богом для спасения, покорится Богу. Посмотрите, когда же все покорить Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все, да будет Бог все во всем. То есть, когда же все покорить Ему, Он находится в этом процессе. Вторая сторона покорения людей Богу Иисусом Христом – в качественном росте. Если первое – количественный рост церкви, теперь качественный рост тех, кто уверовал в Него. То есть все примирившиеся с Богом в Иисусе Христе люди, они возрастают в познании Его и подчинении Ему своего внутреннего мира. Для того, чтобы практически реализовать ту гармонию, которую Иисус Христос восстановил через свои страдания. Гармонию с Богом через Иисуса Христа. Ефесянам 3:16 – известное место, где апостол описывает этот процесс. Он говорит: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотой Божией». То есть в процессе наполнения Христом и подчинения себя Ему дети Божии, они обретают большую свободу и большую уверенность в Нем, что дает им силы преодолевать страдания, что дает им способность быть победителями во всех испытаниях, которые выпадают на их долю. Третье, о чем мы читаем в Писании, Христос не только примирил нас с Отцом, не только покоряет нас Отцу, покоряет наши сердца Богу, Он примирит однажды все творение с Творцом. Он устранит ту проблему, которая есть сегодня в природе. И мы видим об этом много, об этом говорится в Ветхом Завете. У меня нет времени сейчас это все анализировать. Я только покажу пару текстов, которые ясно об этом говорят. Римлянам 8:20. Помните, все творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего ее, то есть Бог подвел под проклятие землю, чтобы мы могли где-то жить. В надежде, что и само творение, или тварь здесь написано, освобождено будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. То есть завершающий этап страдания Иисуса Христа и его освободительной миссии будет в том, что вся природа, вся тварь, все творение будет обновлено. Как только эта цель будет достигнута, когда последний человек присоединится к церкви, тогда вся экосистема земли, в которой мы живем сегодня, в нынешней ее роли, она не будет нужна. И поэтому Бог создаст новую вселенную, свободную от действия закона греха и смерти. Откровение 21 глава об этом говорит: «И увидела новая земля, новое небо и новую землю. Прежнее небо и прежняя земля миновали, моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками». Вот это новое небо, и новая земля, и новый Иерусалим. «Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей». То есть скорби не будет. Это завершающий этап борьбы со страданиями. И смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это финальная точка Божьего плана искупления, совершаемая через Иисуса Христа, ради Христа и для Христа. И все это позволяет нам сформировать правильное отношение к нашим страданиям сегодня. Итак, Иисус Христос сошел на землю, чтобы, пострадав за людей, освободить их от греха, восстановить их гармонию с Богом и начать процесс решения проблем и страданий. И это оказывает реальное влияние на нашу жизнь. Сегодня давайте посмотрим на третий элемент преодоления страданий. Христиане, находясь на земле, страдают. И некоторые думают, что если человек стал христианином, то Бог должен оградить его, чтобы они не болели, чтобы у них все получалось, и чтобы все вокруг было очень хорошо. Но это не так. Почему не так? Потому что если Божий Сын пришел на землю и страдал, то Он говорит, что апостол говорит, чтобы мы шли по следам Его. Христиане страдают на земле. Мы переживаем различные формы боли. Мы сталкиваемся со множеством трудностей. И вот во всех этих обстоятельствах наша первая человеческая реакция – пойти по пути терапевтического эффекта, которым живет весь мир. И, конечно же, нет ничего страшного в том, чтобы принять обезболивающее, если больно, и обращаться к врачам, чтобы искать помощь. Но нам нужно хорошо помнить, что Господь ведет нас к тому, чтобы мы могли прежде всего искать гармоничных отношений с Ним. Давайте еще раз посмотрим на 19 стих, вот этого же 1 Петра 2 глава. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите? Это угодно Богу». Вот опять-таки, это не вмещается в сознание наше за последние десятилетия, последние 50 лет. В результате всех этих революций, о которых я говорил, в христианстве даже изобрели специальное направление, которое называется Prosperity Gospel или Health and Wealth, то есть учение, в котором говорится, что если ты верующий, то все должны... Папа, еще налей, с неба еще телей, песни поют. То есть вот все тебе сейчас будет падать с небес из большого такого фонтана. Но здесь по-другому написано. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби. Скорби допускаются Богом для нашего блага, дорогие мои. Они у нас разные. Я на протяжении уже нескольких десятков лет несу или вовлечен в пастырское служение. Я знаю сотни тысяч разных людей. И я не видел людей без скорби. Они все разные. И нам часто кажется, что вот у меня скорби. А они, да, они не понять меня. Но у каждого человека, живущего на земле, есть страдания. И здесь написано, ибо то угодно Богу, если мы, находясь в наших страданиях, думаем о Нем. Это делает нас похожими на Христа. Это представляет нам возможность соучастия в деле искупления, которое совершается им. Новый Завет много говорит о страданиях со Христом. Римлянам 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться». Иисус прямо говорил о том, что мы будем переживать различные страдания. Иоанна 16:33. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь». Ну, мужайтесь, я победил мир. То есть, страдая с ним, мы будем победителями. Он гарантирует нам это. Каким образом это происходит? Каким образом страдания могут принести нам благо, когда мы думаем о Боге? Очень кратко, четыре аспекта, которые мы видим в Писании, перед тем, как мы будем совершать вечерю. Самое первое, мы уже говорили, мы примирились с Богом. В Иисусе Христе мы примирились с Богом. Изначальная гармония с Творцом, потерянная в Эдеме, восстановлена. Поэтому мы можем иметь прочный мир в нашем сердце. Этот мир связан с тем, что сделал Христос на кресте. Не с политическим устройством мира сегодня, не с нашим здоровьем, не с тем, как к нам относятся друзья или те, кто считал, кого мы считали друзьями. Абсолютно нет. Мы можем иметь прочный мир, независимо от того, что происходит вокруг. Римлянам 5 глава 1 стих, посмотрите, апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, этот мир намного больше, намного более значительный, чем любая другая вещь в нашей жизни. Оправдание во Христе делает нас Божьими детьми, частью Его божественной семьи. А это значит, что между нами и Богом, Создателем и Владыкой Вселенной, не просто восстановлен мир, но в Иисусе Христе мы становимся обладателями особой благодати, посмотрите, через которого верой и получили мы доступ к благодати, к той благодати, и посмотрите дальше, в которой стоим и хвалимся надеждой Божьей славы. То есть мы в Иисусе Христе стали объектом особой божественной любви, которую Он от вечности имел по отношению к Своему единородному Сыну. И вот стоять в благодати означает знать ее, означает помнить о ней, означает доверять ей, означает жить в соответствии с этой благодатью. Это означает, что мы помним, что благодаря Иисусу Христу Бог с нами, Бог за нас, Он никогда нас не предаст. Даже несмотря на наши слабости, и на наши проступки, и на наши недостатки, которых у нас очень много, Он будет сопровождать нас на всем нашем земном пути, обеспечивая всем необходимым для преодоления трудностей. Это то, что мы вспоминаем, когда думаем о страданиях Христа. Римлянам 8 глава, известное место. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за Тебя умерщвляет нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Очень хорошо в английском переводится. And in all these things we are more than conquerors through Him, who loved us. Через Иисуса Христа мы больше, чем победители в этих всех вопросах. То есть концентрация на том, что мы имеем мир с Богом в Иисусе Христе, она стимулирует глубокую уверенность в Нем, прочную надежду на Него. Мы понимаем, что Творец и Владыка Вселенной, управляющий всем происходящим, заботится обо мне лично, о тебе лично, друг мой. И страдания возвращают нас к этой реальности. Они подталкивают нас к тому, чтобы искать прочную опору, которую мы имеем в Боге, которая дает нам силу противостоять давлению, с которым нам приходится сталкиваться. Нам нужно, друзья, засыпать с этой мыслью и просыпаться с ней. О том, что в Иисусе Христе Бог за нас. Помните, что Иисус, став настоящим человеком и поселившись в нашем пораженном грехом мире, всегда имел полноценную гармонию в отношениях с Отцом, и это дало ему силу уверенно пройти все трудности земной жизни. Второй аспект, который мы видим здесь для преодоления страданий. Страдания и трудности, они способствуют нашему возрастанию в покорности Богу и в доверии Ему. То есть мы покоряемся Богу. Это также становится возможным благодаря победе Христа, благодаря тому, что Он соединил нас с Ним. Страдания и различные трудности – это духовные нагрузки, которые нужны для нашего роста, для того, чтобы мы возрастали в уповании на Господа. Мы по-другому не можем учиться. Опять этот же текст из Римлянам, посмотрите еще раз. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим, то есть благодать сыновства, и хвалимся надеждою славы Божией». Это гарантирует нам славу, на которую мы надеемся. Ну, посмотрите третий стих. И не этим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Это реальность жизни. И мы хвалимся скорбями. Почему? Потому что мы знаем, что они строго дозированы нашим Отцом, и что они нужны для нас, зная, что от скорби происходит терпение. То есть тогда, когда мы в скорби, помышляя о Боге, мы уподобляемся Христу. Когда в скорби мы делаем добро, мы уподобляемся Христу. Мы возлагаем свое упование на Него. Друзья, каждая скорбь – это возможность to be more Christ-like, стать немножко больше похожим на Христа. Вот почему их так много в нашей жизни. От терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данная нам. Мы точно уверены. Он любит нас, потому что Он умер за нас на кресте. Мы видим ценность не только в благодати, но и в страданиях, потому что они способствуют нашему росту, они взращивают наше терпение, они способствуют обретению опыта, доверию Богу. Утверждение надежды на Него. Чем более мы покорны Богу, друзья, тем меньше мы страдаем от своей собственной греховности. Это очень интересно. Чем больше мы покорны Богу, тем более непоколебимым будет наш внутренний мир, сердечный мир. Чем больше мы покорны Богу, тем более прочной будет наша уверенность и надежда на Него в трудных обстоятельствах жизни. Вот что значит страдать со Христом. Итак, друзья, я хочу сделать здесь вывод, который очень важно запомнить для каждого из нас. Попадая в полосу страданий, не пытайтесь обвинять других, не пытайтесь искать какой-то путь любой ценой вырваться из них. Приблизьтесь к Богу. Независимо от их причин, самое важное, в них приближаться к Богу, возрастать в доверии к Нему, в смирении и покорности. В этом смысл. Это то, как прошел Христос. Это то, что Он оставил нам с вами сегодня. Это то, что должно стать частью нашей жизни. Именно так вел себя Христос. Перед лицом наиболее тяжелых страданий. Помните, в Гефсиманском саду во время молитвы Он просит, чтобы минула чаша. Мы не можем представить себе ужас того, что Христос пережил на кресте, когда на Него был излит весь справедливый, святой гнев Божий, заслуженный нашими грехами. И слушайте, что Он говорит. «Отче, вот если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». Вот решение, дорогие мои. Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли как? По следам Его. Нам никогда не удастся даже близко подойти к тому уровню страданий, который Иисус испытывает здесь, когда Он говорит эти слова. В земных страданиях Иисуса Христа Его вера проверялась. В наших страданиях со Христом наша вера растет. В этом благо страдания. В любой ситуации смиритесь перед Богом, покоритесь Его воле, доверьтесь Ему, будьте послушны Ему, и тогда вы не только сможете преодолеть страдания, но они станут благословением для вас. Третье. Мы ищем примирение других с Богом. Это еще одна очень важная часть страдания. Мы стали соучастниками страданий Христа, и мы вместе с Ним живем для того, чтобы искать примирение других с Богом. Мы понимаем, что это самое большое, для чего можно жить. Ища истинного блага людей и понимая, что самая большая проблема всех этих людей не ковид, не эпидемии, и не социальные беспорядки, и не какие-то другие проблемы. Мы понимаем, что самая большая проблема всех этих людей в том, что они с Богом не примирились. Поэтому мы будем жить для того, чтобы помочь им примириться с Богом. Мы будем вместе со Христом бороться против греха, против неверия, против царства сатаны, против дьявольских цепей лжи, которые охватывает сердца и умы людей. Мы будем освобождать души для спасения через веру Иисуса Христа. Любя людей, ища их освобождение от страданий, мы вместе со Христом будем фокусироваться на самом важном, на восстановлении их гармонии с Богом. И, друзья мои, это многого стоит. Это связано с большими трудностями. Иисус Христос ради этого пошел на жесточайшие страдания и мучительную смерть. Посмотрите еще этот текст, на котором мы сегодня останавливаемся. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, что потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». И дальше смотри, Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его, но несмотря на это Его злословят. И Он страдает. Он, будучи злословим, не злословит взаимно. И страдая, Он не угрожает. Он отдает вопрос справедливости Отцу, и Он знает, что Отец, He will take care about them. Он позаботится об этом. А сам Он занят другим. Посмотрите, чем Он занят. Он грехи наши в это время вознес телом Своим на древо, чтобы мы избавились от грехов и жили для правды. Иисус Христос пострадал за нас, чтобы мы шли по следам Его. Он призывает нас следовать за Ним в спасении и созидании душ. И Он говорит, что вы будете переживать скорби и трудности точно так же. На вас будут клеветать, вас будут притеснять, вы будете страдать, вы будете переживать несправедливости. И как только вы сфокусируетесь на всем этом, вы потеряете способность примирять этот мир с Отцом. Идите по следам Его. Иисус отдал воздаяние Богу, фокусируя свое сердце на том, чтобы дать этим людям спасение. И за это Он заплатил высокую цену. Апостол Павел призывает нас и говорит, что мы спасены для этой же цели. 2 Коринфянам 5 глава. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам что? Служение примирения». Это то, для чего мы живем. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, то есть Христос посылает нас, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим примиритесь с Богом. Друзья, жизнь, посвященная примирению других с Богом, нелегка. Она связана с сопротивлением. Нам противится греховная плоть, наша собственная плоть. Нам противится мир, находящийся в состоянии вражды против Бога. Нам противится дьявол, атакующий нас и искушающий нас постоянно. Нам противится идеология мира, которая инспирируется дьяволом и которая держит в своих когтях противящихся Богу людей. Нам противится пораженная грехом и тлением физическая природа. Мы устаем, мы болеем, мы встречаемся с разными формами зла, которые направляются против нас. И это неизбежно производит страдания. Ища примирение людей с Богом, мы страдаем. Страдаем от сопротивления в деле Божьем, страдаем от медленного прогресса в тех, кому мы проповедуем или кого мы хотим достичь примирения с Богом. Страдаем от грехов других людей против нас, страдаем от болезни и тления, страдаем от нагрузок и переутомления, страдаем от собственной греховности. Это нелегко, но это единственное, ради чего стоит жить. Это то, для чего пришел Христос на землю. Это единственное, что может дать полноценную радость и настоящую цель жизни. Все остальное – it's a therapeutic society. Все остальное – это погоня за тем, что обязательно разочарует. Апостол Павел описывал свое состояние. Он находится в тюрьме, ему реально угрожает смерть. И он пишет, Колоссянам 1 глава, «Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас». Друзья, мы сегодня... Нас сегодня не сажают в тюрьмы. И у нас сегодня проблема не в том, что есть нечего, а мы думаем, чтобы не съесть. Ну, друзья мои, если вы по-настоящему болели когда-то за души, вы знаете, что такое страдать за них. Вы знаете, что значит молиться? Что значит не досыпать? Что значит заботиться? Что значит искать их спасение всеми фибрами души? Вы будете знать, в чем заключается сложность, о которой писал апостол, описывая свою жизнь. Посмотрите, он говорит: «Восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Вы будете знать, что значит встать раньше утром для того, чтобы провести время в общении с Богом. Почему мы не можем сегодня вставать раньше? Трудно нам. Пострадайте немножко за Христа. Подвергните себя недосыпанию ради Христа, ради спасения и примирения душ, ради того, чтобы ваша душа прочно держалась за Христа, ради того, чтобы интересы Христа стали вашими интересами. Пожертвуйте свое время для Христа, пожертвуйте свои деньги для Христа. Пожертвуйте так, чтобы вы чувствовали, что это жертва. Не на тобі, Боже, що мені нагоже, а так, що це жертва дійсності, яка чувствується на вас, і чувствується на вашому бюджеті, і чувствується, що ви жертвуєте для Христа і ради Христа. Он продолжает 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующего во мне могущества. Друзья, жизнь единением со Христом ищет примирение людей с Богом, ищет гармонизации их жизни с Богом. Это единственный путь освобождения от страданий. Мы понимаем, что люди страдают, и поэтому мы ищем возможности, как вернуть их к Творцу, к Создателю. Мы не можем изменить души людей, чтобы они не делали зла друг другу, но мы можем быть соучастниками Божьего дела освобождения людей от страданий. Здесь нужно терпение, здесь нужна жертвенность, здесь нужно упование на Бога, здесь нужно постоянное сотрудничество с Ним в молитве, здесь нужно продолжающееся повиновение Ему. Так, это три аспекта, о которых мы говорим, как мы преодолеваем страдания. Первое, мы примирились с Богом в Иисусе Христе. Второе, мы покоряемся Богу. Мы познаем Христа, и по мере того, как Он наполняет наше сердце, мы подчиняем себя Ему. И мы приобретаем силу стоять твердо, даже тогда, когда нас бьют со всех сторон. Третье, мы вместе с Ним живем для того, чтобы примирять других с Богом. И последнее, мы с верою ожидаем примирения творения с Богом. Мы точно знаем, это произойдет. И поэтому, когда мы смотрим на все, что происходит, болезни, трудности, переживания, мы знаем, что однажды они закончатся. Римлянам 8:16 еще раз. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Итак, сегодня во время вечери Господней. Сейчас мы будем участвовать в хлебе, будем участвовать в вине. Мы вспоминаем Христа, который пострадал за нас. Мы вспоминаем, что Христос оставил славу небес, пришел на эту землю, и Он окунулся в атмосферу скорбей и страданий. Он сделал это ради нас, Он сделал, потому что такова жизнь здесь на земле. Он сделал это для того, чтобы, опустившись в этот океан страданий, вывести нас оттуда. Сегодня, когда мы участвуем в вечере, происходит следующее. Первое, мы исповедуем наше единение со Христом. Когда хлеб вкушается вами, это физический знак, который оставил Иисус Христос, что вот точно как хлеб становится частью нас, вот точно так мы становимся частью, мы стали частью Иисуса Христа, неразрывно связаны. Мы исповедуем наше единение со Христом. Это значит, мы исповедуем победу в нем. Он победил, находясь здесь, на земле страданий. Это значит, что мы исповедуем гармонию с ним. Это значит, что мы исповедуем нашу надежду на грядущую славу, которую он приготовил для каждого из нас. Мы склонимся сейчас для молитвы. У нас будет время для того, чтобы приготовить наши сердца к воспоминанию страданий Господа. Преклоним колени. Господь наш всемогущий, Владыка неба и земли, мы пред лицом Твоим предстали сейчас. И мы просим Тебя, прими, Господи, сердца наши. Ты видишь, Господи, что живя здесь на земле, мы становимся объектами атак, дьявольских идеологий разных. Мы забываем о сути того, для чего Сын Твой сошел на землю. Мы забываем о реальности того, что из себя представляет жизнь на земле здесь. И сегодня, Господи, когда мы смотрим на крест Голгофский, когда мы смотрим на Христа, пережившего страдания и скорби от людей здесь на земле, Господи, помоги каждому из нас в наших страданиях и в нашей скорби думать о Тебе. Помоги, Господи, каждому из нас страдать со Христом, для того, чтобы наши страдания, они приносили духовную пользу, чтобы они имели смысл, чтобы они обогащали нас самих, когда мы становимся более похожими на Христа, и чтобы они становились инструментом примирения других со Христом. Господи, я прошу Тебя, помоги нам жить для этого. Ты видишь, Господи, каждую душу, которая предстала здесь пред Тобой, каждого из нас, молодых и взрослых, и пожилых людей. Ты знаешь, Господи, что происходит сейчас в каждом сознании, в каждом сердце. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы сейчас, в этой вечере, каждый из нас действительно отразил реальность, что мы едины с Тобой, едины в гармонии с Отцом, едины в цели и смысле жизни, едины в страданиях Твоих и едины в победе Твоей. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.